бренды ушли, денег нет, агентства распадаются.
Да, одеваться просто некуда.
Если мы сейчас придем и просим кандидата сделать тестовое, он, наверное, скажет, что я не буду делать тестовое.
Сейчас смотрят на то, как ты эффективно можешь работать.
Проще простого. Подкаст о таком сложном мире дизайна и рекламы простыми словами. Меня зовут Рита, и я прошла путь от дизайнера до креативного директора. Теперь я веду свой блог, где рассказываю, как попасть в креативную индустрию и как все устроено.
Привет! Сегодня мы с вами поговорим про кризис в рекламной индустрии. И сегодня у меня необычный формат подкаста, у меня есть впервые гость. Это мой бывший копирайтер и теперь креативный директор диджитал-агентства Виталина Таненкова.
Да, всем привет! Очень рада быть первым гостем, это очень приятно. И рада, что ты меня позвала. Вообще, это очень здорово, что мы с тобой встретились в таком формате интересном.
Мы с Виталиной делали очень много проектов, снимали ролики, придумывали кучу компаний. И сейчас так получилось, что мы находимся по разные стороны. Я работаю на стороне клиента, и Виталина работает в агентстве. Сейчас мы поговорим про вещи, которые волнуют фактически всех. Говорят, что бренды ушли, денег нет, агентства распадают. Работу в рекламе найти невозможно.
Да.
Поэтому давай мы начнем, наверное, с того, что же изменилось, на твой взгляд. Стало ли меньше работы, стало ли меньше проектов?
Смотри, мне вообще очень повезло, в кавычках, потому что я вышла в агентство 1 февраля. То есть, как бы, вы понимаете, что как бы произошло в феврале, и... То есть, как только я, по сути, стала креативным директором, все в этот же момент поменялось. И какое-то наступило затишье, клиенты многие ушли с рынка, многие вообще поставили свои проекты на паузу, и неизвестно было, когда они опять нажмут на play, и мы опять будем что-то делать. Какое-то время я вообще даже не понимала, типа, что такое быть креативным директором, потому что я как бы, типа, пришла, а тут непонятно, что нужно делать, потому что работы особо не было сначала.
А ты еще же до этого не работала, да, креативным директором?
Нет, да, это было мое первое место, где я занимала эту позицию. И потом, как бы весной это затишье продолжалось, а мы что-то там фоново по чуть-чуть делали для наших текущих клиентов, очень понемножку приходили какие-то мелкие тендеры. И потом, как бы летом, все начало немножечко оживать, начали появляться тендеры, в которых мы начали активно участвовать. Вот, так как я уже сказала, много клиентов ушло, много свободного места, и нужно было это место как-то занимать, поэтому мы активно начали участвовать в тендерах. Летом их было еще немного. А вот осенью, конечно, начался какой-то просто бум тендеров, клиенты начали оживать, и мы начали очень активно участвовать в тендерах осенью и зимой. Вот, сейчас уже как бы разгребаем те, которые мы выиграли, берем какие-то новые, вот так вот живем. Сначала стало пусто, потом пришлось как-то набирать активно, а сейчас как-то более-менее, по моим ощущениям, все начинает стабилизироваться и как-то превращаться в новую реальность, есть свои новые условия, но более-менее нормализовалось все.
Давай как раз поговорим про эти условия. Я помню, мы делали тендер как раз в феврале на SMM. Это был фриланс, мы делали, придумывали как раз диджитал-компанию, раскладывали на каналы, и каналы отваливались по мере того, как мы как раз делали этот тендер. Какие сейчас все-таки каналы вы используете, что поменялось именно с точки зрения креатива? И на что сейчас есть тренд?
По каналам все поменялось кардинально и очень резко. Резко отвалились все каналы мета. А YouTube тоже не для всех клиентов предпочтителен. Некоторые клиенты делают что-то в YouTube, но скорее в рамках блогерских интеграций. В соцсетях, конечно же, король каналов сейчас стал ВК. Они, кстати, молодцы, они довольно активно подстроились под то, что на них сейчас упадет большая нагрузка, потому что многие клиенты перешли туда со своими активностями в социальных сетях. Они делают прикольные всякие инструменты, например, там в сообществах можно делать, в общем, ты устраиваешь конкурс, и у тебя появляется турнирная таблица, и ты видишь, кто из пользователей зарабатывает большое количество баллов. А там много, куча всяких возможностей с масками, они берут производство масок на себя, там маски прикольные, то, что ты можешь не только фильтр на лицо, но у тебя там на тело, ты можешь как-то управлять фильтром жестами. А ВК-клипы сейчас как бы пытаются стать альтернативой ТикТоку. И, кстати, довольно многие, кстати говоря, смотрят эти ВК-клипы. Вот. И там тоже довольно много возможностей для маркетинга, для того, чтобы там размещать кнопки. В общем, ВКонтакте молодцы. Продолжайте
работать. А как с точки зрения эффективности? Потому что все равно, ну, очень сложно сравнить те каналы, которые были. Опять же, YouTube, то есть реклама на YouTube, это да. Очень большой блок.
Да.
И по ощущениям все равно ВК как будто бы именно по охватам, да, по каким-то просмотрам, мне кажется, не доходит до таких KPIs, как нужно.
Да, до охватов YouTube, мне кажется, ВК еще далековато. Вот, но в целом сейчас ВКонтакте активно набирает охваты. У меня как бы нет точных цифр, вот, но, по крайней мере, по тем проектам, которые мы делали, можно сделать охватную кампанию, но если ты используешь много каналов. То есть это не как в YouTube, типа ты интегрировался к одному блогеру, какому-то супер просматриваемому, и все, ты охватил просто все, что ты хотел. Мне кажется, ВКонтакте, ну, может быть, только с ЧБД, кто не сделали один выпуск, наверное, там охваты были хорошие. В остальных случаях, конечно, нужно использовать какую-то многоканальность, чтобы своих KPI достигать, которые
представляют. А какие каналы вы еще используете?
Телеграм. Там тоже своя специфика. Инструментов не так много, как ВКонтакте, но тоже там можно сделать прикольный креатив.
В ботах или интеграции?
И в ботах, и в кружочках, там их постах, и там сейчас исчезающие картинки, с ними тоже можешь что-то делать. И ты можешь сделать маску на кружочек. Короче, там тоже появляются всякие инструменты, которые можно для того, чтобы свою коммуникацию с потребителем сделать интереснее для себя, самого потребителя тоже.
Окей, так. Я еще хотела спросить, а что же стало с большими агентствами? Как, по твоему мнению, уменьшилось количество конкурентов? И есть ли у тебя какие-то знакомые, которые работают в сетках? Знаешь ли ты, как это повлияло на большие сетки?
Знакомых в сетках сейчас на данный момент у меня нет. Есть знакомые, которые работают в крупных независимых российских агентствах. По моему ощущению, рынок агентств сократился не сильно. Я боялась, что это будет более критично, что как бы вообще рынок агентских услуг в рекламе, он подупадет. Ну, конечно, он подупал, но не так, как лично я ожидала. Я как бы не аналитик, у меня так критика, знаешь, уровни ощущений, все эти данные. И что творится в более крупных агентствах, да, там каких-то полного цикла, например. Тоже очень много тендеров, работали там на износ днями, ночами, вот тендер на пару в октябрь, ноябрь, декабрь тоже, чтобы набрать клиентов на места тех, которые ушли, чтобы бизнес продолжал жить. Вот, то есть, в принципе, как бы ситуация такая же, как у нас, как в сетевых, не знаю, но я осмелюсь предположить, что там тоже, как многие клиенты ушли, международные. Я думаю, что они делали то же самое, такое предположение.
От кого чаще всего сейчас приходят тендеры, и кто активнее всего сейчас вливает деньги в продвижение?
Тендеры приходят от российских брендов в основном. Те бренды, которые были до этого международными, они перепрофилируются и локализируются, чтобы остаться на рынке. И, по сути, их можно тоже как бы номинально считать российскими, но они все равно как бы советуются с глобальным офисом. То есть в основном, да, это какие-то российские бренды. А второй вопрос какой был?
Я спросила вообще, кто сейчас больше всех тратит денег, по ощущениям?
Тратит денег? Банки. Потому что сейчас такие времена, когда банковские продукты становятся актуальны для людей, и они много вкладываются в маркетинг. FMCG-бренды, как бы там покушать и там ухаживать за своей квартирой или там за своим животным, это как бы всегда люди будут это делать. Не могу сказать, что они как бы много вливаний, да, в маркетинг, но там, по моим ощущениям, как бы бюджеты нормальные. И в целом, как бы, да, такие, знаешь, я бы назвала это товары и услуги первой необходимости. Типа, что людям нужны? Деньги, людям нужна еда, людям нужно, чтобы дома было чисто, чтобы животные были накормлены, дети были одеты, а про свою одежду тоже как бы думают там и что-то хотят себе купить. Вот. Но бренды одежды, насколько я знаю, сейчас к агентствам не особо обращаются. Ну, может быть, то какие-то крупные российские бренды, а так вот те, которые сейчас растут, они, насколько я знаю, опять же, не очень обращаются к агентствам.
Следующий вопрос будет про тех, кто уехал. Много ли твоих коллег уехало, и общаешься ли ты с ними, как они себя ощущают?
Mm-hmm.
Я просто помню, что у нас была коллега, которая уехала до этого из Германии, потому что там было скучно.
Mm-hmm.
Она поработала с нами, потом уехала сейчас опять в Германию.
Mm-hmm.
Вот, какой фидбэк и, ну, в целом, как они себя чувствуют?
Смотри, из моих коллег, которые сейчас текущие, да, в том месте, где я работаю, уехали немногие. У нас вообще, в принципе, такой гибридный формат работы. У нас многие вообще, в принципе, по умолчанию работают удаленно. Кто-то, кто желал уехать, кто желал работать удаленно, они спокойно уехали, и это делают, и работают удаленно. Вот. Наш креативный отдел, в основном, мы как бы в офисе и дома, у нас такой гибридный график. Из нас как бы никто не уехал из России. А из моих бывших коллег и знакомых очень много народу уехало. Особенно с прошлого места работы очень многие релоцировались. Наша с тобой общая коллега, да, которая уехала в Германию, сейчас там живет, она работала в агентстве и сейчас ушла на фриланс и, в принципе, хорошо себя чувствует на фрилансе. Вот, свободно может выбирать, какие проекты делать, что делать, с кем сотрудничать. Поэтому как бы в этом плане все хорошо. И в целом, как бы из тех, с кем я поддерживаю контакт, кто релоцировался, сначала было всем сложно, а сейчас как бы стало попроще, постабильнее и поинтереснее даже.
Но они, получается, в основном на фрилансе все-таки все работают.
Те, кто релоцировались?
Uh-huh.
Нет, те, кто с прошлого агентства, они работают удаленно. То есть в этом агентстве все остались на России, да, на российский рынок. Также агентство открыло свой офис за границей, как бы филиал. Насколько я знаю, они сейчас подыскивают международных клиентов, и та команда, которая работает на московский офис, но даже удаленно, они с международными клиентами тоже работают. То есть как бы бизнес адаптируется так потихоньку. На фрилансе не так много, на самом деле, знакомых моих сейчас работают. В основном по агентствам все сидят, но удаленно.
А есть ли сейчас какая-то проблема с кадрами с вашей стороны? Mm-hmm. И есть ли какая-то проблема сейчас устроиться в агентство? Потому что очень много людей, которые приходят ко мне на собеседование, говорят, что есть какая-то проблема в целом попасть в агентство. И для меня это очень удивительно, потому что я никогда не видела такой проблемы. И мне всегда казалось, что если портфолио классное, то тебя в целом везде возьмут.
Да, да. Знаешь, у нас сейчас, я думаю, как и во многих агентствах и вообще в креативной сфере, нехватка ресурсов, потому что все бизнесы сейчас в режиме экономии и на стороне клиента, я так думаю, и как бы, ну, судя по тому, с каким бюджетом к нам клиенты приходят, я думаю, что они тоже в режиме экономии, и агентства тоже, то есть я думаю, что сейчас, в принципе, не очень охотно нанимают новый персонал, поэтому предложений о работе стало меньше, мне так кажется, на рынке. И попасть в агентство, я думаю, стало сложнее, потому что сейчас все стали гораздо более скрупулезно относиться ко всему. То есть если раньше даже клиенты, когда делали проекты, они были чуть более смелыми, больше как бы, если им идея очень нравится, они готовы были рисковать. Сейчас, если идеи нравятся, они не особо рискуют. И то же самое, как бы, в принципе, и с кадрами. Мало кто хочет рисковать, потому что это все-таки деньги бизнеса, которые ты тратишь на сотрудника. И ты гораздо более внимательно относишься ко всему, что он делает. Там мы так не делали, но бывает, что доходит до того, что, например, даже тех, кто собеседует на синьорскую позицию, их просят сделать тестовое задание.
У нас тоже есть такое.
Вот, потом, как бы раньше такого не было. На синьорскую позицию тебя берут с руками и ногами, у тебя офигенное портфолио, все, иди к нам, пожалуйста. А сейчас у тебя офигенное портфолио, у тебя там большой опыт работы, но все равно просят тебя сделать тестовое задание. То есть все перестраховываются сейчас очень сильно. И мне кажется, что это как раз с этим и связано.
Да, меня это очень сильно удивило недавно, когда наш маркетинг-директор сказал, что в остальных компаниях на менеджерские позиции, там на какие-то топовые даже позиции часто просят сделать тестовое задание. Я вспомнила просто свой путь, меня никогда не просили сделать тестовое. И я такой думаю, блин, ну если мы сейчас придем и просим кандидата сделать тестовое, он, наверное, скажет, что я не буду делать тестовое, почему, я же арт-директор. Но на самом деле все соглашаются.
Да, одеваться просто некуда. Мне кажется, что сейчас это просят сделать везде. Я не буду ручаться, что в 100% случаев, да, это просят сделать, но я думаю, что много кто просит это сделать. И, ну да, все перестраховываются. То есть я тоже, как бы, по своему опыту, я ни разу не делала тестовое задание. Не то чтобы мне предлагали и отказ, но просто как бы не просили. Да, да, просили кого-то делать, да, это было в практике. То есть люди это делали со стороны нанимающей. Сейчас я думаю, что даже, возможно, даже на позицию креативного директора он просит делать тестовое задание просто на всякий случай, чтобы перепроверить еще раз.
Да, набрать команду под проект.
Да, набери команду под проект, спланируй ресурсы, там вот это вот все, вот прокомментируй вот эти вот идеи, как бы вот, мне кажется, что-нибудь типа такого.
Придумай идеи и прокомментируй сам.
Что в этой идее, чтобы доработать? Скажи сам, да.
А знаешь, какой еще интересный вопрос? Как ты считаешь, какие сейчас проекты актуальны в портфолио именно вот в текущей ситуации?
Низкобюджетные, я думаю. То есть проекты, где там было понятно, что в них вложено много денег, я думаю, что сейчас на них смотрят все еще, их оценивают, потому что они круто выглядят, они прикольно показывают, типа, на что человек способен, на максималках вообще своих возможностей. Но очень активно, я думаю, что сейчас смотрят на низкобюджетные какие-то проекты, потому что сейчас их много, и важно уметь их классно делать. И также на собеседовании сейчас активно спрашивают о целеполагании проекта. Если раньше ты, когда приходишь на собеседование, ты расскажешь, у нас была вот такая классная идея, мы решали вот такую вот задачу, да. Сейчас я думаю, что фокус, ну, это тоже важно, но я думаю, что фокус сместился все-таки больше в сторону того, как вы решали задачу, какие там были показатели, если ты вдруг о них знаешь, в итоге по результатам компании. То есть сейчас смотрят на то, как ты эффективно можешь работать. И опять же, тоже это связано с тем, что сейчас никто не готов рисковать. Все хотят, чтобы был результат настолько, насколько возможно, предсказуемый, потому что цена ошибки очень большая сейчас.
Ну, получается, эффективно именно с точки зрения бизнеса клиента.
Да, с точки зрения бизнеса клиента, с точки зрения вообще в целом того составления, кост-эффективности, короче. Что вот ты придумал какую-то классную идею, но она стоила мало. Как бы придумать классную идею, которая стоит там 10-15 миллионов, это как бы проще. А придумать классную идею, которая стоит там 3 миллиона, это уже как бы надо постараться. И как бы агентство на это тоже смотрит. Ты вообще мыслишь в таких сжатых рамках.
Это, кстати, интересно, потому что у вас смотрят на продакшн, да, условно, чтобы идея была дешевая. А у нас как раз наоборот, если ты приходишь на собеседование уже к маркетинг-директору, она спрашивает, как это повлияло на бизнес. То есть, условно, если ты работаешь в агентстве и хочешь сменить работу на клиентскую, то тебе нужно еще и просить у клиентов цифры и подсобирать это все в кейсы, опять же, чтобы показать какие-то результаты.
Да, опять же, целеполагание, насколько твоя компания не просто была красивая, а еще и эффективная.
Потому что собираете у клиентов цифры?
Да, мы собираем, когда заканчивается компания, просим, чтобы нам присылали, собираем кейсы. Вот, в целом, я думаю, что это и раньше тоже было важно, но мне кажется, не так просто важно, как сейчас. Сейчас это просто важнее, и поэтому на это все смотрят, короче говоря.
Очень важный вопрос. Страдаете ли вы от нехватки зарубежного ПО?
Мне здесь сложнее этот вопрос ответить, потому что у меня копирайтерский бэкграунд, и у меня ПО вообще, где можно писать, везде напишу. Вот. А, конечно, арт-директорам, дизайнерам, как бы, я не чувствую, что они страдают. Ну, как бы так интересно, я говорю сейчас, чувствую, что они страдают. Но, как бы, у нас все есть, все программы, которые нужны, есть, они ими пользуются. Этим всем агентство обеспечивает, потому что без этого никуда. А, вот, то есть, как бы, нехватки я не заметила.
А у вас есть какой-то трекер?
Трекер? Нет, мы не пользуемся трекером.
У нас просто на прошлой неделе отрубился Мандей. Мандей узнал, что мы ГПМ, и сказал, что он не хочет больше с нами работать. А у нас ведутся все проекты в Мандей, и их там просто миллион. И, соответственно, Мандей отрубается, ты не понимаешь, как тебя вести, ты не можешь там базы данных даже вывести периодически. Вчера у нас отрубилась Фигма, потому что у нас превысилось количество пользователей. В какой-то момент до них не дошла оплата или что-то пошло не так. Опять же, нужно через продакшн это все оплачивать. Мы ждем какое-то количество времени. Ребята страдают, потому что ни у кого не работают проекты. И в нашем случае это прям критично. То есть если ты работаешь в какой-то компании, которая находится там под санкциями, то это прям вообще проблема.
Но они сразу это считывают наверняка, да? Могут узнать. Ну да, это, конечно, сложности. Альтернатив просто нет никаких.
Да.
В этом большая проблема. То есть если бы были хоть какие-то альтернативы, но вообще даже хоть каких-то нет альтернатив. Типа просто потом будешь рисовать, не знаю, в Paint свои картинки, и все, и собирать там, не знаю, где собирать. На листочке. Коллажи делать просто, и все. Вырезать и приклеивать. Будем на бордах все показывать.
Как раньше.
Да, да.
Я, кстати, помню, как мы показывали на
бордах. Да, я тоже помню. Мы застали с тобой этот период, когда мы делали борды.
Звучит, как будто мы старые.
Так и есть.
Вот нет.
Но не все чуть-чуть старый. Буквально капельку. Что интересно, так как тема тендеров, она очень насущная сейчас, мы очень активно в них участвовали, мне кажется, это был самый активный тендерный период вообще в моей жизни. Расскажи, как вообще тендер выглядит со стороны клиента? Как бы я так теоретически как бы понимаю, но вот интересно изнутри послушать, как это вообще все работает.
Ну, тендер выглядит сложно, потому что нам нужно завести заявку, нам нужно заполнять миллион всего, нам нужно добавить какое-то количество агентств. Ты меня спрашивала, почему их так много?
Да.
Потому что агентство имеет обыкновение отваливаться на любом вообще периоде, на любом этапе, поэтому мы стараемся всегда взять с запасом, чтобы точно было с кем это делать.
Да.
А при этом мы должны, естественно, добавить агентство в пул, мы должны найти подходящий бриф. Опять же, вот сейчас мы не можем отправить тендерное задание просто потому, что у нас не готов бриф на спорт. И мы ожидали, что он будет готов в понедельник, он не готов в понедельник, он будет, дай бог, готов к следующему понедельнику, тендер откладывается, и на это время непонятно вообще, кому отдавать какие-то проекты, потому что у нас тоже есть нехватка ресурсов. А дальше выбор часто происходит за счет все-таки креатива. Ну, то есть креатив все равно всегда будет в приоритете.
Конечно.
Есть еще стоимость, но мы все-таки... У нас есть тоже сейчас тенденция к сокращению стоимости, но я думаю, что тут еще очень много зависит от политики в целом руководства, потому что, естественно, креатив всегда топит за качество, за дорогой продакшн. Руководство говорит, серьезно, вы сейчас выписали фотографа из Дубая, что у вас нет в России таких же? И мы такие, ну он же классный, но он же может 3D супервизировать и так далее. Вот, и с этим очень постоянно идут ожесточенные бои внутри, когда креатив пытается отстоять сметы какие-то, нам говорят делать что-то подешевле, такое тоже есть. Часто бывает еще такая тема, что ты не всегда выбираешь агентство именно с точки зрения стоимости, потому что стоимость часто не показывают, чтобы ты не выбирал, опять же,
по
стоимости. Да. Вот, поэтому стараются все-таки сначала как-то распределить баллы, да, то есть ты изначальный критерий указываешь, конечно, по которым ты будешь выбирать, а дальше уже тебе присылают брифы, презентаций. Вот дальше из этих презентаций ты уже, конечно, выбираешь. А вот сейчас мы как раз будем делать тендер на креативное агентство. И очень интересно, как он пройдет, потому что сейчас мы делали до этого только тендер на ребрендинг. И для меня было очень много открытий в этом. Потому что мы звали топовые агентства, а я всегда их считала какими-то богами, которые просто что-то делают красивое. И как будто бы это агентство, в которое ты никогда не попадешь, знаешь, mm-hmm. по ощущениям.
Эти сами тебя не возьмут просто.
Да, mm-hmm. А потом, когда ты видишь, как они работают, ты думаешь, блин, ну обычные ребята. Mm-hmm. Ну то есть ничего такого, процессы такие же, все такое же, референсы также ищутся, mm-hmm. также строятся презентации, также не попадают в бриф, например. Mm-hmm. Очень частая тема, которая меня удивила, к нам приходят ребята с какой-то идеей, мы даем комментарии, просим что-то поменять. Они возвращаются, ничего не меняют, mm-hmm. меняют что-то по лайту и говорят, ну, нам кажется, так работает. Вот в этот момент я начинаю просто понимать всю боль клиентов, когда мы что-то yeah. делали, mm-hmm. потому что когда ко мне приходит креатив также иногда, я даю какой-то фидбэк на ролик, например, там на копирайт, еще на что-то, человек возвращается с таким же роликом. Uh-huh. И тут я понимаю, что это точно такое же поведение, как сейчас с агентством. И вроде как, ну, тебе нравится твоя идея, ты не хочешь ничего менять, но с другой стороны, наверное, если ты не поработал на стороне клиента, это очень сложно понять, почему нужно что-то менять на самом деле.
Uh-huh. Да, это, кстати, очень интересно с точки зрения, опять же, клиентской, да? Потому что когда тебе дают комментарии на твои идеи, часто, ну вот ты наверняка это помнишь, эти комментарии спрашиваешь, типа, чего? Вы что хотите сделать из этой прекрасной, потрясающей, красивой, просто элегантной идеи какого-то Франкенштейна? Ну потому что как бы часто они воспринимаются в штыки, эти комментарии. Когда ты уже начинаешь расти внутри агентства и понимать потребности клиента, ты уже осознаешь, что как бы здесь все по делу, в принципе, а что у клиента есть свои задачи, которые твоя задача решить креативно. И действительно, вот мы, кстати, за этим очень следим, что если нам дают какие-то комментарии не минорные, а более критичные, чтобы все-таки их заметно отработать, потому что даже, ну ты мне скажи сейчас, вот права я, не права, потому что когда ты приносишь даже презу, в которой, в общем-то, текст такой же, но переформулирован, картинки те же, ничего не поменялось, у тебя вообще в целом общая картинка складывается, что, а что они делали, типа, всю эту неделю, пока, которую мы им дали недоработку, да? И очень важно тоже, это, кстати, мне кажется, такой момент восприятия, чтобы презентация, она все-таки даже визуально немножко отличалась, потому что это будет все равно свежий взгляд на вашу идею, если вы покажете немного другие референсы, если вы перепишете формулировки, да и вообще вы просто посмотрите на них свежими глазами, вот вы презентовали клиенту, он там через 3 дня вернулся с фидбэком, вы через 3 дня уже будете по-другому смотреть на эту идею, более свежим взглядом. Вот примените этот свежий взгляд, посмотрите по-новому, что можно с этим сделать, как можно это поправить так, чтобы это выглядело свежее, чтобы это выглядело каким-то более обдуманным решением, да, то есть вы уже пообщались с клиентом, он вам уже сказал как бы о каких-то проблемах, которые у него есть, которые эта идея не решает, ну, попробуйте как бы ее решить. И это на самом деле, я сейчас говорю, как будто так легко, но на самом деле еще такие наставления, типа, попробуйте их решить. На самом деле это очень сложно, потому что все равно, когда ты делаешь что-то со своей идеей, которую ты как бы рожал все это время uh-huh. и очень бережно к ней относился, да даже не в плане эмоций, просто ты в ней варился, в этой идее несколько дней, и сложно действительно посмотреть на нее со стороны каким-то свежим взглядом, uh-huh. да даже клиентским взглядом, сколько бы ты там не разбирался, ну, наверное, какие-нибудь там супер давно уже работающие в индустрии умеют это делать. Мне еще пока стоит этому поучиться, прям взять и посмотреть глазами клиента на эту идею. Я как бы это обычно помогает.
Кстати, мне кажется, очень прикольный лайфхак, который сейчас делают мои ребята, и я вижу это тоже у агентств, когда у тебя есть какие-то доработки, комментарии, ты выносишь их на первый слайд, mm-hmm. показываешь, что у нас
что
было,
он...
да, как, ну, даже не то, что мы изменили, mm-hmm. в целом, что у нас было до этого, какие мы получили комменты, и вот теперь оно выглядит вот так.
Mm-hmm.
Кажется, что это помогает, это как, да. Что было в прошлой серии.
Да-да, это хорошая штука. Мы не показываем, типа, что было до этого, мы mm-hmm. обычно посвящаем слайд тому, что в этой презентации изменилось
uh-huh. сейчас,
что мы доработали, да, там, поменяли слоган, или мы там переработали механику, или же мы там переписали как-то концовку сценария, добавили туда больше продукта, например. Когда ты это обозначаешь, клиент уже понимает, чего ожидать, на что смотреть, то есть вряд ли команде на стороне клиента хочется еще раз читать то, что они уже видели в прошлый раз.
Нет, ты знаешь, что вопрос именно, наверное, в картинках и презентациях uh-huh. с креативом, где есть какие-то кивизуалы, там, брендинг и так далее.
Uh-huh.
Потому что, сейчас объясню, почему. Вот часто такое бывает, мы такие попросили поменять цвет. Мы посмотрели новую презу и такие, а как там раньше было? И вот если yeah. есть этот слайд, yeah. то ты... открываешь, смотришь, и mm-hmm. это очень показательно, и ты понимаешь, тот был норм или mm-hmm. этот норм.
Mm-hmm. Кстати, да, прикольный инструмент. Мне кажется, что это вообще полезная довольно-таки штука, и как, ну, вообще в целом в презентации продукта любой команде, команде внутри, команде на стороне клиента, когда ты показываешь, типа, найди 10 отличий до-после, да, это, кстати, хороший инструмент, надо взять на заметку.
Мы даже нашему маркетинг-директору так, когда презентуем, потому что ты показываешь, самый частый комментарий сделать логотип побольше, естественно.
Да.
И бывает такое, что мы изначально сразу, мы понимаем, что будет такой комментарий, он бывает всегда. Какой бы ни был большой логотип, ты переносишь, тебе раздел логотип побольше.
Угу.
Мы всегда знаем, что он будет, и поэтому мы сразу его не увеличиваем. А еще иногда бывает такое, что ты увеличил, и тебе говорят, ты точно увеличил? И поэтому хорошо показывать до-после, вот прям до и после, чтобы человек такой, ага, реально увеличил.
Да-да, то есть вы, получается, когда приносите первую итерацию, вы закладываете какой-то люфт на увеличение логотипа, да?
Да, всегда.
Хорошая стратегия, да. Когда ты знаешь, что этот комментарий действительно будет, лучше его предусмотреть, как бы.
Мне кажется, знаешь, какой еще есть лайфхак? Всегда любой человек хочет что-то откомментировать.
Да.
И если
ты свое мнение.
И если ты заранее предусмотрел вот эту вариативность на комментирование, ты даже можешь заранее дать шанс человеку прокомментировать и что-то чуть-чуть не доделать, чтобы у него была возможность.
Yeah.
И потом, да, потом вот этот финальный вариант ты мог бы доделать.
Интересно, да. Мы обычно делаем похоже, но немножко по-другому. Мы примерно представляем, что может комментировать этот человек на стороне клиента. Чаще всего это работает с теми клиентами, с которыми мы уже работаем, mm-hmm. которых мы знаем. И опять же посмотреть на это, на все его глазами, и сразу же этот комментарий как бы предусмотреть, чтобы его просто не было. То есть мы наоборот делаем. Мы стараемся сделать так, чтобы у него, чтобы ему нечего было комментировать, нежели чем дать ему возможность что-то прокомментировать. Потому что нам кажется, что если клиент видит, что как бы ему нечего здесь комментировать, он понимает, что окей, они уже как бы знают нас, что мы хотим,
mm-hmm.
типа, что им можно доверять, да, успокоиться, что все же клиенты волнуются. Ну и вообще, мне кажется, любая команда бренда, они волнуются, и маркетинг тоже волнуется, там же KPI, там же надо как бы достигать этих всех цифр, которые перед ними стоят. И нужно прям все предусмотреть, чтобы это все произошло. А когда они чувствуют, что ты понимаешь, что важно для маркетинга, что важно для бренда, они как бы уже такие немножечко расслабляются, начинают больше тебе доверять, и у тебя появляется возможность с ними начинать диалог, как-то их образовывать, рассказывать им, например, почему так будет лучше сделать, или почему это будет лучше работать. То есть уже они как будто бы более открыты к твоей экспертизе, к тому, чтобы ты их на что-то направил. И это хорошо работает вот именно с точки зрения, когда ты работаешь как агентство и клиент. Вот. Но очень интересно, кстати, услышать, что внутри есть такое, типа, да, я знаю, что этот человек, типа, что-нибудь скажет, пусть скажет, типа, мы его уважаем.
Тут знаешь что? С одной стороны, да, с клиентом, наверное, так, может быть, и работает, когда ты пытаешься меньше комментариев оставить. Mm-hmm. Но с другой стороны, когда ты работаешь на бренд, ты чувствуешь свое участие, mm-hmm. а у тебя все равно внутри бренда есть свой заказчик. Mm-hmm. Это или бренд-директор, или это маркетинг-директор. Mm-hmm. И они хотят всегда поучаствовать. То есть не бывает такого, что у них нет комментариев. Они все время спрашивают, а вы вот это пробовали, а вот это, а может быть, вот так сделаем? Mm-hmm. Поэтому, если ты работаешь на клиента, мне кажется, что все равно психологию нужно учитывать, и так гораздо yeah. легче работать.
Очень интересно. Очень интересно, да, потому что действительно на агентской стороне это немножко по-другому. Но, кстати, прикольно, что вы прошарили фишку и поняли, как делать.
Сейчас мои коллеги посмотрят.
Да, и скажут такие, ну все понятно тогда.
Получается, что еще один большой тренд кризиса — это фриланс.
Да.
Получается, что сейчас гораздо сложнее стало провести тендер, гораздо сложнее стало вписаться именно на постоянку в агентство, но при этом всем постоянно нужен фриланс, mm-hmm. из-за того, что это дешевле, это быстрее.
Да.
И кажется, что фрилансерам сейчас должно быть немножечко полегче.
Кажется, со стороны, что да. Не знаю, как на самом деле. Вот, не могу сказать. Но действительно... По тендерную пору у нас потребность по фрилансе выросла сильно, потому что, опять же, нехватка ресурсов внутри. Все просто во всех, которые у нас работают, не впихнешь. И приходилось обращаться к аутсорсу, к сторонним ребятам. Действительно, как бы, ну, у нас взаимоотношения с фрилансерами другое, нежели чем у клиента, да, клиенту выгоднее с ними работать. Uh-huh. Агентство наоборот. Uh-huh. А не всегда это выгодно. Потому что тендеры, они обычно неоплачиваемые, мы это делаем за свой счет, по сути, и как бы нанимаем их тоже за свой счет. То есть это как бы такой, знаешь, расход, который нужно прям хорошенько обдумать.
То есть фриланс от агентства стоит дешевле, чем фриланс от клиента?
Да. Получается, что... если я правильно тебя поняла.
Я имею в виду стоимость за креативные работы.
Стоимость за креативные работы в агентстве за фриланс, я думаю, что они выше. Не с точки зрения, то есть как бы ценник, фрилансер может сказать один и тот же, да, за одну и ту же задачу, что клиенту, mm-hmm. что агентству. Но просто клиенту это будет выгоднее, дешевле. А агентству, наоборот, это не факт, что будет выгоднее. Для него эта стоимость как бы, ну, выше получается в рамках проекта какого-то, да. Если это проект, который оплачиваемый, который... А уже мы делаем для текущего клиента, там история другая, да, там, например, выгодно брать фриланс, mm-hmm. выгоднее, чем нанимать сотрудника на постоянку. Тут как бы, когда у нас есть клиент и текущий проект, как бы мы уже становимся клиентами, у нас уже есть mm-hmm. деньги клиента, вот, они свои, да, и как бы тут уже затраты становятся даже более выгодными. А когда тратит агентство свои деньги, это, конечно, ну, надо взвесить, короче, чтобы взять фриланс.
А где вы ищете фрилансеров?
Это обычно сарафанное радио. Берем на фриланс бывших коллег тоже, с которыми уже как бы знаешь, как они работают, что они могут это классно сделать. Тут, опять же, очень важно не прогадать, короче. Все боятся сейчас прогадать. А агентства тоже, когда берут на фриланс, тоже боятся прогадать. Поэтому лучше как бы пойти к проверенным mm-hmm. ребятам. Вот, либо тех, с кем ты уже сам работал, кого ты знаешь лично. Либо тех, кто тебе, кого тебе рекомендуют. Вот, и ты обязательно смотришь портфолио, начинаешь работать. Вот, если это какой-то фрилансер, с которым ты первый раз работаешь, это немножечко страшно. Но как бы пока каких-то казусов серьезных у нас не было, все проходило хорошо, по рекомендациям тоже были хорошие ребята. Вот, а вы как находите обычно?
Мы находим тоже по знакомым в основном. Часто бывает... Ну, я могу у себя в блог, если что, кинуть.
Да-да-да. Это удобно. Кстати, через LinkedIn-блог несколько раз находила фрилансеров на задачи. И это действительно, мне кажется, удобный канал, когда ты можешь бросить клич. Но это такое, как бы, знаешь, для меня это уже... Когда нигде больше не нашел, тогда уже начинаешь искать каким-то другим каналом, потому что здесь рисков больше. Это люди, которых ты не знаешь, которых никто не знает из твоих знакомых, никто не может как бы дать какой-то фидбэк на их работу, тебе остается полагаться на их портфолио. Вот, но тоже как бы в принципе все хорошо проходило, мы без каких-то казусов тоже делали проекты с ребятами, которых через твой блог тоже находили.
Вообще, у меня есть чатик с проверенными ребятами, которые у меня марафон проходили. Я же одного дизайнера к себе на работу взяла, да. И у меня еще есть другие дизайнеры, которым обычно, когда меня спрашивают фриланс, я сначала вкидываю туда.
Uh-huh.
Если там никто не взял, уже иногда выкидываю в блог.
Ну да, это тоже, кстати, классный канал для поиска фриланса. Но вообще сейчас сложно сказать. Мне кажется, что осенью мы лично более активно искали фрилансеров. Сейчас мы не берем практически фрилансеров. Вот, то, что сейчас, в принципе, мы можем внутри делать. И, ну нет, тоже мы обращаемся к фрилансерам, но просто уже гораздо реже. Вот, кстати, очень интересно, может быть, тебе ребята расскажут, как вообще, кто на фрилансе сейчас работает, каково это, то, что действительно очень интересно, как сейчас живет еще. Это же тоже микроиндустрия внутри большой индустрии. Даже очень интересно, как там вообще сейчас дела.
Давай, наверное, уже как-то суммировать тренды, которые мы заметили на кризис в индустрии. Получается, большой тренд — это то, что сейчас происходит в целом, отток денег, ресурсов и всего. Получается, проекты остались только от больших компаний, преимущественно финансовый сектор и FMCG локальный.
Да.
Какие-то компании, которые не ушли. Сейчас
экосистемы тоже крупные сейчас продолжают вливать деньги в свой маркетинг. Ну, мы знаем, какие экосистемы.
Да, получается, что еще мы сегодня обсудили? Что в портфолио нужно делать фокус на результат, на то, как ты небольшими бюджетами можешь достигать целей?
А то, что, в принципе, целеполагание — это то, на что сейчас активно смотрят при приеме на работу. Даже тебя, когда будут спрашивать, мне кажется, там на интервью стоит подготовиться, потому что тебя спросят, скорее всего, про то, что тут была за идея, да? Но, скорее всего, спросят, какая была задача, как эта задача решила твоя идея. Нужно быть к этому готовым, мне кажется.
Да, плюс могут попросить сделать тестовое даже на топовую позицию. Получается, сейчас стало сложно попасть в агентство, опять же, из-за сокращения бюджетов, и наниматели гораздо внимательнее смотрят твое портфолио, твой опыт и вообще кто ты. Вот я не смотрю опыт, на самом деле.
Опыт, да, мне кажется, что он не так важен, нежели чем... Ну, в общем, все решает собеседование. В любом случае, то, что ты задаешь вопросы, и ты видишь, как бы человек плавает в материале или не плавает.
Нет, ну это ты говоришь про условно про артов и копирайтеров. А если это дизайнер, то по портфолио уже все понятно.
Дизайнер, да. Да. То, что да, хоть в агентство стало попасть сложнее, но по нашим ощущениям, нам так кажется, что у фрилансеров работы, возможно, поприбавилось, и очень важно держать имидж, мне кажется, фрилансеру. То есть делать проекты прям классно, потому что тогда тебя порекомендуют, а тогда у тебя будет больше работы и больше заказчиков.
Да, кстати, это, мне кажется, еще один тренд. Сарафанное радио, рекомендации, классные отношения. Поэтому если вы делаете проект, получается, нужно выстраивать отношения и с клиентом, и с агентством, если ты работаешь на агентство.
Да, и даже со стороны агентства сейчас гораздо важнее стало, чем раньше, произвести на клиента классное впечатление, чтобы он тебя запомнил. Даже если он тебя не возьмет в пул, и ты не выиграешь тендер, высока вероятность, что он тебя запомнит, позовет тебя в другой тендер или порекламирует своим коллегам, которые сейчас ищут агентство, спрашивают, какое агентство позвать. Они скажут, что вот эти вот классные.
Такое есть, кстати.
Позовите их. Поэтому вообще имидж, репутация сейчас на первом месте. Опять же, потому что все перестраховываются. Всем важно, чтобы пойти к проверенным людям и делать проверенные шаги всегда.
Мне кажется, это самое важное, то, на чем мы закончили, то, что людские отношения и качество, это все равно всегда будет приоритетом.
Да, да.
Спасибо, что пришла. Мне кажется, было супер интересно,
да, что позвала.
Это моя завершающая тема этого сезона. Надеюсь, в следующий раз будет больше гостей и какие-то еще новые темы, которые я могу интереснее подраскрыть.
Да, класс.
Класс.
Да, все, спасибо. не запомнила всякие лайфхаки, как там, что нужно сделать, чтобы клиенту понравиться, чтобы к нему там подобраться, так что будем использовать.